Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Билли. Программа «Б».
Чем старше мы становимся, тем чаще предаемся воспоминаниям. Ученые пришли к выводу, что мечтать и строить планы мы можем исключительно благодаря воспоминаниям, которые хранятся в нашей памяти. Но всегда ли наша память и наши воспоминания – это благо? Почему нам так важно знать свои корни? Изучение истории – это зацикленность на прошлом или шаг в будущее? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях гость дорогой, мой старинный друг Алексей Синичкин, диакон церкви евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе, историк евангельских христиан-баптистов и писатель Алексей Синичкин. Леша, привет.
Привет.
Я пытался посчитать, сколько лет мы с тобой знакомы, и у меня есть хороший маркер. Я знал тебя еще, когда ты не был женат. Вот. Так что...
Ну, в этом году 20 лет.
Да. 20 лет мы с тобой дружим. И 20 лет вот у меня все время возникают вопросы по поводу твоего увлечения историей. Сколько себя помню, ты всегда был увлечен ей. Вот, да, друзья, присоединяйтесь к нам. Конечно же, мы сегодня будем говорить про, как вы поняли, мы сегодня будем говорить про нашу память, про наши воспоминания. Вот действительно, память – это благо или нет? Почему мы так стремимся сохранять память и искать свои корни? Причем, чем старше ты становишься, тем тяжелее найти свои корни, тем больше ты хочешь их обрести. И, друзья, пожалуйста, ответьте на вопрос. Вот очень интересно будет ваше мнение. Что вы чаще всего вспоминаете? Для вас важна память? И что бы вы хотели забыть? Вот такие три неожиданных вопроса для вас сегодня. Можете нам написать непосредственно в комментарии под трансляцией. Трансляция сейчас идет в разных группах. В частности, вы можете нам написать в группе Telos Media в ВКонтакте, в Фейсбуке и, естественно, в Одноклассниках и в прочих разных социальных сетях. Итак, для начала я хотел бы пригласить эксперта по памяти. Леонард Томас писал: «Если вы хотите проверить свою память, попробуйте вспомнить, на что вы жаловались ровно год назад». Я думаю, что это очень едкое и очень правильное направление. Да? Вот скажи, Алексей, а что значит для тебя воспоминания? Каким воспоминаниям ты обращаешься чаще всего?
Ой, ну, для меня воспоминания, как для любого нормального человека, это, конечно, воспоминания о событиях, где тебе было хорошо. То есть, либо это какая-то встреча, либо это какое-то посещение, либо... То есть, это нечто такое, для кого-то это детство, для кого-то институт, для кого-то это какие-то свершения, какие-то поездки, по-разному. То есть, там, где тебе было... Куда ты хочешь вернуться, да? Вот, то есть, это такие блаженные, ну, счастливые воспоминания, да? Но порой людей... Еще другие воспоминания, да, которые не дают им спать, которые доводят до их каких-то психических расстройств, да, это когда тебе было очень плохо и стыдно. Вот то, что не хочется помнить никогда. Вот. Поэтому тут воспоминания... Поэтому, кстати, это одна из причин, почему очень многие мемуары исторические жутко субъективны. Потому что человек переосмысливает, он не хронологирует, он переосмысливает. И то есть любые мемуары, да, самого честного человека, они субъективны, потому что человек пытается переосмыслить. И каким-то образом инстинктивно себя или свои окружения как-то преподнести так, как он считает нужным. Так, как он хочет, я сейчас не говорю, это плохо, хорошо, то есть так, как он считает нужным, поэтому они всегда субъективны. И когда мне говорят, ну, это же писал, я говорю, ну, да, это он писал, но ты знаешь, что это было.
Знаешь, я все время вспоминаю высказывание Ивана Бунина, нет ничего более сказочного, чем воспоминания твоих современников. Да? Вот, потому
Бунину,
что ты...
Бунину как раз это очень хорошо. Да? Бунин пришелся на очень интересное время, когда знаменитый анекдот, да, про воспоминания о штурме Зимнего и воспоминания о субботнике Ленинском. Это классика, это историография, когда, чтобы пробежать всем в арку генерального штаба, нужно было несколько суток, а чтобы протащить Ленина со всеми бревнами, он таскал, ну, тоже он три эшелона должен погрузить. В общем, какая-то такая фантастическая из советской легенды.
Да, и здесь вообще очень интересно, насколько... Ты знаешь, я посмотрел, ведь нации, у которых нет каких-то древних корней, да, они очень, очень гордятся своей историей, да, потому что вот это то, что может скрепить. Ну, интернациональные нации, например, там вот мы вчера говорили в подкасте про австралийскую литературу. Австралийская литература 200 лет. Что такое 200 лет для русской литературы? Я уж тем более говорю про, не знаю, там, европейскую литературу, да? Но 200 лет, они знают каждого человечка там в этой литературе, в этой культуре, да?
Австралия довольно молодая страна. Он говорит, потом не надо брать Австралию, она же Америка, Новая Зеландия. Это совершенно другая история, понятно. Кстати, Америка очень гордится своей историей. Да?
Конечно,
чтобы,
да. Конечно.
Чтобы в Америке, знаешь, с каким тщательностью памятники, там всякие, там везут на какие-то там городишко, у них обязательно что-то есть там.
И при этом как к памятникам относятся у нас в России, да? Как мы часто относимся к своей культуре, как мы часто относимся к тому, что связано с артефактами этой памяти, да? Ну, с архитектурой, с, не знаю, там, с музеями и так далее, с самыми разными, с рукописями теми же самыми, с воспоминаниями.
Понимаешь, Игорь, но у нас же история всегда была идеологией, начиная примерно с Петра Первого, даже с Иоанна Грозного. Да. Ну, Петр Первый это четко совершенно водораздел. Вот водораздел, и начиная там с начала 19 века, с конца 18-го, когда родилась вот эта вот историография, которую мы сегодня имеем. То есть мы знаем Соловьева, знаем Костомарова, знаем вот наших великих, которые написали нам историю России, да, нужно понимать, что это, я не люблю слово имперское, потому что оно заезжено сегодня, да, и, хотя слово хорошее, вот, и мы представляем, вот какая у нас великая страна, и каждый очередной пласт, она воюет. Ключевский сказал гениальную фразу, да, знаменитый историк, профессор Московского университета. Собственно говоря, он тоже жил в эти окаянные дни, вот на рубеже. Он сказал плачащая фраза, кстати, в вагонах московского метро, она расклеена была одно время, да, что история ничему не учит, но жестоко мстит за невыученные уроки. Вот примерно это вот то, что мы имеем сегодня. Да? Вот. А мой профессор в семинарии говорил так, что история ничему не учит, она... Вот, история учит то, чему она ничего не учит. Вот такая фраза интересная была.
Вот, раз уж ты вспомнил про историю, про семинарию, скажи, почему ты выбрал для своего церковного служения такой путь историка евангельских христиан-баптистов? Почему это стало для тебя важно?
Ну, во-первых, я всегда любил историю, то есть она... Ну, не истории, наверное, сначала истории, потом историю – это разные вещи, да?
Расскажи, в чем разница?
История – это вот анекдоты, это какие-то героические вещи, а история – это все-таки наука, да? Хотя многие бы физики и математики со мной поспорили, что субъект и объект совпадают, и что не может объект исследовать сам себя, да? Но, тем не менее, наука есть определенные... Есть, например, такая штука, как источниковедение, да, в истории, которая, как, скажем, библистика и стихотология, да? Основа, мы начинаем заниматься лингвистикой, тоже есть лингвистика, которой мы начинаем заниматься, если мы говорим о текстах, да, если брать литературу, то в истории есть такая штука, основа любой исторической науки, это источниковедение, то есть что за источник, откуда он взялся, критика источников, анализ источников, ну, то есть это уже наука, понимаешь, это уже наука, то есть она может... как любая наука, дискутироваться, да, но это наука, да, то есть это не идеология. Но у нас, начиная, там, скажем, Ну, с Петровских времен, я уже сказал, и это перешло все в сталинскую и потом в позднюю советскую историю, это было жутко идеологизировано. То есть были темы табу, были темы, которые нельзя было трогать, или темы, которые можно было объяснить только так. И когда я очень хотел поступить на ИСФАК, мне мой папочка сказал, не самый глупый человек был, вот, он дважды сказал, я был очень умный, он сказал, я тебе не дам быть блудницей, то есть проституткой, да, я тебе не позволю переписывать историю, в зависимости от линии партии, от генеральной линии партии. Ну, это было 6-й год, 83-й, то есть тогда еще генеральная линия партии чего-то стоила, вот. Но, тем не менее, желание заниматься историей, и когда я попал в церковь баптистов, я не потомственный баптист, я покаялся. Мне было 29 лет, то есть все-таки мальчик уже не совсем молодой, но еще не старый. Да? То есть были масса вопросов, которые не могли... Всегда так было, а у нас так принято. Не мы это ввели, не нам менять.
Вот. Да, при этом самое интересное, что в разных общинах об этом говорят, да, о разных вещах, да?
Да, но это потом я понял, я был в одной общине, и мне стало жутко интересно. Да? И когда я попал уже учиться в семинарию в Москву, да, я понял, что есть целые направления, в чем, точнее, даже не направления, а ряд событий, которые неоднозначно трактуются. И об этом нельзя говорить, об этом нельзя писать. Это, вот такие вот вещи, да, это табу. Ну и мне, как бы неофиту, или я уж не знаю, кто я тогда был, это мы сейчас все опытнейшие служители с тобой, да? На самом деле, вот я говорю, а чего вы смеетесь, братья, мы сейчас опытнейшие служители, но мы по 20 лет служения уже. А мы о себе думаем почему-то как о каких-то мальчишках. Вот, опытнее нас мало кого сейчас вокруг есть. Вот, и на меня все вот так вот гордые. Я не гордец, говорю, я реально смотрю. Вот, я в нашей общине, у нас небольшая община, 1300 членов. Вот, я не молодой служитель. То есть, ну, наш пресвитер, первый пресвитер, на 10 лет младше меня. Так, между прочим, вот, ну, поэтому так, к слову, да, но в тот момент я как бы перебарывая страх конфессиональный какой-то, что нельзя, а почему нельзя, я начал заниматься вещами, которые, ну, как бы нельзя было заниматься, ну, вроде бы, в то время еще были все живы, участники событий, вот, ну, вот так, и мне стало жутко интересно. И когда я студентам начинаю читать курс, Я говорю, я вам не хочу мне истории, я хочу показать вам, почему мы такие, какие мы есть. Вот мой курс будет посвящен тому, чтобы вы поняли, почему мы такие, какие мы есть. Как мы формировались, вот как академик Митрохин, автор книги «Баптизм. История и современность», который всю жизнь занимался баптистами, он написал в одной из своих статей потрясающую фразу. Он уже на небесах, я думаю, что не в раю. Вот. Он написал, я всю жизнь мечтал понять, как одна из самых респектабельных в мире религий превратилась в России в жалкую секту. Вот. Пускай не обижаются мои друзья, но вот я пытаюсь продолжать, вот я пытаюсь понять, как же, вот, невзирая на вот такое героическое прошлое, Стингерейский, невзирая на мужей веры, о которых можно снимать фильмы и сериал, и писать роман, которые будут больше захватывать его, чем Джен Эйр или там какие-то, там, я не знаю, «Несённые ветром» и так далее и тому подобное. Как это вот так получилось, что это получилось вот то, что мы сегодня имеем, да? Вот. И вот, собственно говоря, чем я занимаюсь.
Вот это интересно, потому что на самом деле, когда обычно говорят о баптистах, о русских баптистах, говорят о том, что это, ну, люди, дистанцирующиеся от культуры, от литературы, да, это люди, которые там вот в замкнутом своем субкультурном мире, то есть в общинах сидят. На самом деле, если посмотреть на историю баптизма в принципе, да, то баптисты всегда были на каком-то, не знаю, там, они всегда были впереди. Например, Джон Буньян, будучи необразованным человеком, его жена научила читать, писать и, собственно, складывать цифры, при этом становится одним из самых влиятельных литераторов своей эпохи. Более того, современники писали о том, что его путешествие Пилигрима популярнее, чем пьесы Шекспира. Да? Даниэль Дефо, тут говорить нечего о том...
А Томас Кук, который придумал всю индустрию туризма, и никто пока в туризме, понимаешь, вот огромные отрасли бизнеса, ничего нового, кроме того, что не придумал. Он был баптистский проповедник. Он занялся этим вопросом, чтобы первая у него причина, чтобы мужики не пили, а как-то их надо было от пьянства оторвать от дома. И вторая, его сняли с поддержки, ему нужно было как-то заработать деньги. То есть вот две собственные причины. Корпорация Кука, даже Машак про него пил. Писал, да, есть за границей Кондора Кука. Да?
Ну да, это всегда такие, говоря, применять термин замечательного Льва Николаевича Гумилева, пассионарные люди, да, которым не сиделось на месте, которые хотели что-то делать, хотели это делать для Бога, хотели завоевывать мир для Христа, и при этом они всегда находились на каком-то вот, на какой-то общественном, сейчас говорят, в общественном дискурсе, да, в какой-то пучине борьбы. Так, у нас есть уже, соответственно, комментарии. Евгений Панин, да, я приветствую всех, кто присоединился к трансляции. Евгений, Тиль, Моргенстерн, Хуршит, очень приятно, что вы с нами. Вот Евгений пишет, а как вы считаете, Библия – это книга воспоминаний или нечто большее?
Больше, конечно, больше. Все-таки для меня Библия вся Слово Божие, с корки до корки, оно не содержит, оно именно Слово Божие. Естественно, оно не писалось святыми людьми, Божьими людьми, которые писали через свое восприятие. И понятно, что они описывали. И ради справедливости, скажем, в Библии есть книги царства, и есть пропоминон, да? И они те же события, в общем-то, совершенно разными оттенками. Плюс еще есть, то есть, и Библия, она содержит как бы часть истории, потому что что такое история? История – это деяние Бога на земле. Да, история – это Божие деяние, поэтому Библия вполне исторический источник.
Угу. Артем Серебряков написал: «Алексей, рад видеть вас и слушать. Когда преподавали у нас предмет истории, это было незабываемо». Видишь, твои студенты уже подключаться начали. И там Женя Панин написал: «Опять герменевтика». Женя, источниковедение – это не герменевтика.
Нет, разные вещи.
Это прям не то, что разные вещи, это прям примерно, очень как... сильно разные вещи.
Ну, это примерно как сказать, как молоток и кусачки.
Даже более того, я бы сказал, как отбойный молоток и не знаю, там, и бензопила дружбы, в общем.
Вот ну, разные.
Совершенно разное назначение. Герменевтики это не имеет отношения. Да, значит, Эрих Мария Ремарк писал: «Воспоминания – вот из-за чего мы стареем. Секрет вечной молодости в умении забывать». Давай-ка попробуем с тобой, знаешь, о чем поговорить. Тебе не кажется, что для евангельских христиан-баптистов важнее история прошлого, нежели настоящее и будущее? Почему мы вот так устремлены к своей истории, к своим корням, к своим героическим прошлым, и нас так не удовлетворяет наше настоящее церковное?
Ну, поймите, во-первых, я не уверен, что мы устремлены к корням. Вот, ну, ты знаешь, мы с тобой работали в организации в такой, где нам приходилось общаться практически со всей Россией, да? Вот, и мне пришлось посетить практически все регионы от Южно-Сахалинска до Калининграда. Ну, я где-то не был, но, будем говорить, мало где я не был. Вот, и я удивился, насколько низкий интерес в церквях к истории. Вот. Ну, и как бы одно из своих направлений, своей цели у меня было, как и до сих пор, это и пробудить интерес к истории. Вот. Опять к истории, а не к историям, которые звучат с кафедры в каких-то, это самое. И до сих пор очень много дискуссий, ну, не очень, но вот, как Алексей, я точно знаю, там, то-то. Я говорю, нет, этого не было. Нет, как же, вот, духовный человек мне сказал. Ну, мне тоже духовный человек сказал, что 15 вольт в розетке, а там 220. Понимаешь, я никуда не денусь. Он нам перепутал концы. Ну, бывает. Это, понимаете, духовных...
Кстати, вопрос об источниках.
Да, это вопрос источников. Да. Значит, поэтому как бы одно из моих служений, вы будете делиться к истории. Да? Истории, которая может помочь в аналитике. Потому что история сама не анализирует, но она помогает заниматься аналитикой. Это одна из составляющих аналитических исследований. Да? Вот. Поэтому раз. Второе. Вот это вот героическое прошлое сейчас, когда мы видим диссонанс, и мы живем на легендах. А легенды, они обычно очень... Ну, помните, Гедеон говорит, помню, мне рассказывали там были. А я сейчас что такое? Вот я тут прячусь, да? Вот сейчас такая ситуация происходит. Ну, не у всех. Не у всех, да? В ряде. Вот. Второе. То есть мы не знаем не историю, а какие-то легенды, которые вызывают комплекс полноценности или наоборот. Или наоборот. Вот. Следующий момент. На самом деле многие люди не знают истории. И не интересуются ей. Вообще считают, что они первые, как в той песне. Да, мы на свете первые, нам нельзя с обмана. Начинается история, новый поворот. Знаешь, что слаб в теории, в бою наоборот. Вот примерно вот такая вот, это революционная песня. Поэтому она не христианка, поэтому не ищите ее сборника.
Либо не в тех сборниках.
Да, ну, не в тех, да. Поэтому вот это одна. Потом наш подход к истории обывателя, кто претендует на что-то, особенно в социальных сетях, да, он либо геродизирует, либо топчет. Да, то есть он берет не совокупность фактов, да, а те факты, которые ему нравятся. Это следующий момент. Да. Использует либо растоптать проклятый баптизм, да, либо, наоборот, показать, что это что-то героическое. Вот. Это следующая проблема нашего обывателя, да?
То есть ты имеешь в виду о том, что часто наша история мифологизируется. То есть мы сами создаем мифы, в которые часто верим. Да?
Особенно этим активно занимаются наши братья из Международной Церкви. Да? У них история вообще огромный пласт. Это неплохо. Да, это неплохо, но, с другой стороны, она совершенно четко однообразна. То есть они не берут целую часть историчиков, потому что оно противоречит некоторым выводам, которые они делают. Да? То есть это идеология. То есть идеология. И у нас в церквях, вообще в церквях, путают историю и идеологию. Это разные вещи совершенно. Идеология, она обслуживает какой-то взгляд. История – это история. Да? То есть она такая противоречивая, не сходится, какие-то вещи не стыкуются. Один и тот же человек в разные поступает по-разному. Да? Тут он герой, а через две недели он, мягко говоря, не герой. Да? Вот. А берут, ну как, а мы же привыкли, герой – это герой, да? Ну, Давид же тоже был муж по сердцу Божьему, но, увы, были целый ряд ситуаций, когда лучше бы про них не читать в Библии, да, или Соломон, или там. Вот. Те, в общем, те, кого Библия называет, даже тот же Илья, вот, кого Библия называет, что мы все их недостойны, да, были людьми, так же и в истории. И мы этого не любим. И как же равняться, и как же верить? А вот в этом ты... А для меня все наоборот. Если я вижу, что человек был такой же, как и мы, как пишут посланники, они были такие же, как и мы, да? Четко совершенно. Вот. То, значит, и Бог может через меня работать. То есть и Бог может и через нас совершить удивительные вещи, да? Значит, вот. А если мы будем стонать и говорить, вот, сейчас все плохо, поколение не то, да. Да всегда было не то поколение. Уже Каин и Авель были, в общем-то, не очень да, приличные ребята, да. Уже всегда было не то время. Почему? Грех. Мы живем среди греховного, разрешенного мира. Оно всегда было, поэтому это надо помнить.
Анастасия написала: «Всем привет, радуюсь своей плохой памяти в некоторых моментах. Не вспоминаю плохих людей, которые были в жизни. Так легче, с одной стороны, легче простить, что ли. С другой, спотыкаюсь на тех же граблях. Снова встречаются такие же плохие люди в жизни. Так что помнить плохое, те, кто помнит плохое, они уроки жизни ценят».
Что такое помнить плохое? Да? Можно по-разному помнить плохое. Можно помнить, как я упал, и смотреть, куда ты наступаешь. Да? А можно помнить удар и вот содрогаться в ужасе, и в панике, в истерике, абсолютно не анализируя. Да? То есть вот чему учит история, да, если брать исторический пример? То есть мы должны отбросить эмоции, ну, грубо говоря, да, и анализировать факты и учиться на них, да? Ну, используя для анализа, будем говорить так. Вот. Чему учат идеология? Давайте накрутим, какие были герои эти, как же вот он сидит, и какой был гад этот, извиняюсь за такое выражение, который предал всех и вся, и вот поступил, пошел на компромисс. Это идеология. Вот когда мы включаем все эмоциональные вещи, и вот про память, если мы заговорили, если наша память захватывает эмоции, мы тут должны, как верующие, быть на Христа и помнить благодать, которая освобождает от этого. Что все прощено, все, это уже прощено, это уже. И пытаться, насколько мы можем, насколько мы умеем, извлечь уроки. То есть, понимаете, ну, вот я раз попасть молотком, да, можно не взять больше никакого молотка в руки и помнить, куда. А можно вот так, значит, я должен четко попадать по гвоздю, то есть, ну, можно этому учиться.
Угу. Евгений написал: «Страна, не знающая свою историю, не имеет будущего. Применим ли этот тезис к христианской культуре и почему?»
Ну, во-первых, применим, потому что мы, иначе мы будем опять проходить по кругу одни и те же уроки, да мучить Библию. Собственно говоря, да, это исход книги, это учит. Вообще история израильского народа, что люди не выучили, ибо Господь еще по одному кругу их запускает, да. Вот, чтобы они, наконец, выучили этот урок. Вот. Собственно, вся история израильского народа об этом. Вот. Как Ключевский, да, жестоко мстит за невыученные уроки. То есть, вот, примерно так. Мы должны анализировать историю, прошлое и устремляться вперед, понимая, что использовать уроки. Да, сейчас время другое, совершенно другое. То есть время, которое мы сейчас переживаем, мы никогда, вот мне говорят, а можно там, мне часто задают вопрос, а да не скачи. Вот смотри, я в Питере, ты в Москве, у нас друзья, наверное, на всех континентах могут нас сейчас смотреть, и мы в реальном времени находимся. Но никогда такого не было в истории. Мы получаем моментально новость. У нас лавина. У нас просто, мы можем слушать проповедь 24 часа в день, вообще не прерываясь. Когда такое было?
При этом, смотри, у нас нет времени для рефлексии, у нас нет времени для того, чтобы понять, осознать, проанализировать и сделать выводы, и как-то что-то понять в себе. То есть мы настолько стремительно двигаемся, что нет времени остановиться.
Мы абсолютно не думаем. То есть нам абсолютно нет времени для анализа. Вот. А ты это смотрел, а ты это читал, а ты это, а вот это читал, это, и все у нас. А надо туда успеть, это. Или ты закрываешься, вообще ничем не занимаешься, либо ты начинаешь усугубляться в эту гонку, и вот здесь нужна определенная Божья мудрость, да? То есть умение остановиться, успокоиться и анализировать.
Ну, этому, конечно, в большей степени учат гуманитарные науки, в том числе. Ну, я не только гуманитарные, но я как гуманитарий говорю, да, этому учат и история литературы, этому учат история культуры, культурология и так далее, да. То есть это как раз те инструменты, которые позволяют нам посмотреть назад и сравнить с тем, что есть сейчас, да. Я вообще всегда считаю, что нет в художественной культуре, в художественной литературе нет, например, исторических фильмов и нет исторических романов. Это всегда фильмы и романы, написанные в исторических декорациях, а нас сейчас.
Да? Ну, конечно. Да, конечно. Я сейчас вот занимаюсь написанием новой книги. Я считал, что эту тему знаю очень хорошо. Я думаю, сейчас я за 3 месяца напишу книгу. Сейчас. Я когда окунулся в источник, окунулся вообще в контекст, вот, я понял, что я эту тему знаю плохо. Угу. Хотя я занимаюсь ей лет 15 тоже.
Ну, слушай, я сейчас, я уже 5 лет пишу книгу, каждая глава из которой, для того, чтобы написать эту главу, мне нужно прочитать от 10 до 15 нормальных больших книг и документов, да?
Да.
То есть это вот это данность. Да? Ольга написала Юматову, чтобы мне двигаться в вере, мне нужно довериться из источника, удостовериться из источника. У идеологии есть своя цель — всех подчинить ей. Любая, мне кажется, вот любая сфера, она подчинена той или иной идеологии. Да? И это, с этим надо, ну, просто это надо понимать. Когда, например, мне говорят, что вот есть искусство вне идеологии. Искусство вне идеологии не существует. То или иное произведение искусства всегда какую-то идеологию, то есть какой-то набор идей тебе сообщает. Другое дело, что ты вот должен уметь выработать свой инструментарий. Мне кажется, как раз история помогает этот инструментарий выработать, чтобы посмотреть на это, отстраниться от этого, проанализировать и сделать свои выводы, а не слепо довериться чему-то. Да? Это как, помнишь, у нас в 90-е годы приходили люди, которые были уверены, что, собственно говоря, со Христом происходила та самая история, о которой писал Булгаков в «Мастере и Маргарите». Да?
То есть, ну, вот... такое было, и что история вообще есть, Христос — это все Русь, какие только интерпретации не было. И мы же очень мало знали. То есть мы очень мало знали и исходили из того источника, который мы имеем. Но вот по Ольге хочу ответить. Да, все-таки Писание — это и Слово Божие. Если вы будете вникать в Писание, да, в себя и в учение, то вы не ошибетесь, никакая идеология вас не утащит. То есть могут увлечения какие-то. Да? Вот я занимаюсь историей русского баптизма. Да? И у меня вопрос, как ты не разочаровал, как ты не отошел от веры? Потому что если брать там историю революции, особенно историю послевоенной, там же страшно, что происходило с братьями. Да? Как они себя вели, как они решали вопросы. Как ты не разочаровался? Я говорю, я не очаровался. Я всегда разделяю человека, я разделяю Христа, я разделяю церковь. Я понимаю, что идеальная церковь будет только на небесах. Да? И я понимаю, что путь святости – это путь через очень многие вот такие вот кризисы разочарования. Посмотрите Писание, да. На Петра посмотрите, на Иоанна, на ветхозаветных героев. Опять же, возвращаясь к 11 главе послания к евреям.
Евгений написал, чему учит история, это анализировать факты и делать выводы. Это как бы цитата, в общем, нашего с тобой разговора, я так понял. Понял. А в чем идеология отличается? Не понял. Можете пояснить?
Значит, разница, подход. История опирается на источники. И ты найдешь источники и делаешь выводы. Да? Идеология сначала делает концепцию и подгоняет под нее источники. То есть это мне выгодно, это не выгодно. Вот этот герой. То есть мы говорим, вот человек, там, Б, он герой. И мы подгоняем под нему геройскую биографию. Это мы не будем говорить, это мы поменяем, об этом мы молчим, это мы выведем, понимаете, да? Мы сделаем из него героя. История сначала исследует все, потом он и делает некий вывод. То есть он герой, ну да, здесь он герой, здесь не герой, здесь, ну, в принципе, простой смертный человек. Вот разница идеологии и истории. Это, поэтому, когда я о ком-то говорю, что это не историк, это идеолог, на меня очень сильно обижаются. Я говорю, ну, понятно, он защищает точку зрения. Если человек защищает какую-то вот, ну, конфессию, церковь, там какую-то, вот, то, скорее всего, это идеолог, потому что для него неприемлемы другие точки зрения, для него неприемлемы. Он делит на чужих и своих, на врагов. И, собственно, мы выросли с тобой, что там были враги, гады белые, фашисты и так далее. Я не обеляю фашизм, не обеляю преступления, да. Вот. И были наши красные конницы, которые вот они вот были замечательные и вообще кристально честные. Да, мы выросли на этом, и нам сложно. Вот этот штамп, который у нас сидит, особенно в русском менталитете, то есть Россия самая лучшая страна, она самая-самая-самая-самая, она единственная, самая богоносная страна, которая вытянет все, победит, которая самая гуманная, самая-самая-самая. Я сейчас не ругаю Россию, да, я тут живу, и это моя родина, это мой народ, это моя семья, да, но надо понимать, что реальность, она как бы вот, это идеология.
Я ждал этого вопроса, но я для начала хотел процитировать известного нам с тобою американского писателя Сэмюэля Клеменса, да, более известного под своим псевдонимом Марк Твен. «Когда я был помоложе, я помнил все, и то, что было, и то, чего не было. Теперь я старею и скоро стану вспоминать лишь последнее». Мне кажется, это очень хорошо как раз иллюстрирует вопрос про идеологию и про то, как мы часто манипулируем. Вот как раз я с тобой согласен, потому что и в литературоведении, и в литературной критике есть идеологи, да, которые смотрят на литературу под определенным ракурсом, под определенным взглядом. И есть, собственно, серьезные ученые, которые пытаются посмотреть на литературу как, знаешь, вот на действительно какой-то комплекс того, что нам литература может сказать об эпохе, о взглядах, о людях, о бытии, о культуре и так далее, и тому подобное. Да? И вот Евгений написал, какую роль пандемия коронавируса несет в истории человечества? Что вы думаете по этому поводу? У меня есть свой скепсис по этому поводу, но скажи сначала ты.
Я не думаю. Ну, во-первых, что я думаю? Что мы в новых условиях, да? То есть в новых реальностях. Мы не можем, вот, я очень хочу посетить друзей, я хочу, но многие наши планы и мысли, они разрушены, да. Вот, во-вторых, но мы в новой, никогда еще у человечества не было такой тесной и сблизилось, да. Вторая особенность, да. Это две вещи, которые я больше ничего не хочу комментировать. Угу. Вот. Сложно, потому что должно пройти какое-то время.
Да? Вот и об этом я хотел сказать. Для того, чтобы понять, что принесла пандемия, коронавирус и так далее, должно пройти время. Мы все время, вот меня всегда раздражали материалы, там, коронавирус или там пандемия изменила мир. Мы еще не знаем, как она изменила мир. Он только меняется. И изменит ли она его кардинально? Мы не понимаем. Да, потому что вот эта способность и желание тут и сейчас просмотреть все варианты и выбрать наилучший, это специфика, мне кажется, времени. Вот нужно время для того, чтобы понять, проанализировать, сделать выводы, двигаться дальше. Я просто как бы вот, призываю без всяких истерий к этому относиться и спокойно принимать изменяющиеся условия и адаптироваться к этим условиям.
Да, мы вещи не очень можем понимать, если брать недавнее прошлое, довольно недавно, 90-е годы, когда евангелизация, миссии, когда нам казалось, что мы Россию сейчас, там, сколько там церквей, помнишь, вот эти все проекты, каких-то мы участвовали, в каких-то косвенно ты писал о них, там я как-то был, по-моему, то. Ну и что? Прошло 30 лет, да? Ну, вот. Прошло 30 лет. И мы сейчас, вот сейчас мы можем анализировать, что же было тогда.
И то, мы можем анализировать только...
Мы, а те, которые родились уже сейчас в 2000-х годах, которые будут спокойны, это сам. Потому что я, если брать про историю, мне всегда задают, вы будете писать о перестройке? Нет, я не буду. Никогда. Почему? Это ж так. Я говорю, поймите, это мемуары. Это мемуары. Ну, как я могу писать о своих... Людях, я вместе работал, конфликтовал, наоборот, радовался, понимаешь? То есть вот, или ты, например, как мы с тобой сможем написать реальные о Российском Союзе ХБ там первые там, 15 лет 21 века? Не сможем мы написать с тобой, Игорь. Хотя мы были, у нас эмоции, наши с тобой слезы, эти чаепития, пересуды, мы в этом все варились. Мы не можем никогда в жизни описать, и более того, скорее всего, лучше бы к нам не обращаться как к экспертам.
Это к вопросу о 90-х, да, когда говорят... Нет, в нашем варианте... Как 90-е, вот там же был бандитизм, хаос, значит, не было продуктов, вообще был дикий кризис происходил, да? А я смотрю, я был молод, счастлив, полон надежд, я просто поэтому мне было хорошо, да?
Я был счастлив в каждой новой книге вышедшей, каждый новый вариант, я был счастлив... ночными посиделками с друзьями, я был счастлив.
Потому что это как раз время, которое мы помним, да, с тобой.
Я оказался в других условиях, в другой стране, в другой это, и вообще бы не было, с двумя людьми, мне покаялся, мне вообще все по-другому было. И это вообще счастливейшее время в моей жизни.
А вот давай-ка поговорим, да. Вот я вначале сослался на ученых, которые пришли к выводу, что мечтать и строить планы мы можем исключительно благодаря воспоминаниям, которые хранятся в нашей памяти. Вот давай поговорим о нашей памяти, о том, буквально у нас чуть-чуть осталось времени, 10 минут, но всегда ли наши воспоминания, наша память — это благо? Как ты думаешь?
Ну, как сказать, смотря как каких-то вещей лучше бы не помнить, да? То есть там, где мы, грубо говоря, были не на высоте, там, где мы пережили провалы. Да? Вы знаете, тоже, я сейчас своим детям рассказываю о своих провалах, потому что они думают, что у них все будет классно, и что вообще жизнь уходит так, что ты должен стартануть. Ну, так книги учат, по крайней мере.
Вот. Да, еще, знаешь, я тоже добавлю к твоему, что еще есть у наших детей представление, и мы, к сожалению, формируем это представление, что мы недосягаемые титаны, а они, в общем-то, какие-то пигмеи. Нам никогда, ну, как бы детям никогда до своих родителей не дорасти. Я все время говорю, моя дочь, она лучше меня. У него больше возможностей и больше потенциала.
У меня 4 подростка в доме. Вот. И я с какого-то момента понял, что я как бы... И у них сейчас подростковый максимализм. То есть они считают, что они все должны делать идеально. А у них начинается трудно, везде провалы. Да? Вот. И я детям рассказываю о своих провалах. И как я их переживал, как я в них входил. И они смотрят, зарешили в грудь. Папа, это что? Да, было.
И это, кстати, очень важный опыт.
Это было. Важный опыт. Как это пережить, как это принять, как это... Почему люди часто зацикливаются на каких-то вот вещах, которые они не могут прожить? Они их не могут пережить и принять. Это тоже историческая память, да? Как там принять там какие-то предательства в жизни, какие-то там, скажем, ну, провалы, грубо говоря. Их надо перешагнуть и идти дальше. Вот. И начинать... кстати, христианство это очень хорошо помогает. Вот. То есть мы отдаем все Христу, и благодать с нами, начинаем с чистого листа, потому что Бог с нами. Да? Вот. Вот. А здесь люди не могут. Они где-то, я тут сейчас по Фейсбуку читаю какие-то посты, смотрю старых каких-то наших с тобой общих знакомых, и они до сих пор, вот где-то там в 90-х, что-то такое, вот знаешь, да, не будем фамилии озвучивать. Вот я думаю, слушай, ты уже седой, ты уже дедушка, а ты ничему не научился. Ты не смог это перешагнуть, ты не можешь перелопать. Ты вот сидишь где-то и ворчишь. Я вроде бы увлекаюсь здесь Дори. Это очень важно, особенно для христианина, очень важно. Забывай заднее, продержаться вперед.
Да, я все время вспоминаю мудрого Соломона, который говорил: не говори, что раньше было лучше, не о большого ума ты это делаешь. Да? То есть... Вот, я бы хотел прочитать сейчас отрывок из 10 главы послания евреям. Ты уже послание евреям упоминал сегодня, с 10 стиха. «Посей-то воле, то есть Божьей, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, и всякий священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Христос, принес одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенных, совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. И где прощение, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Мне кажется, это идеальное место о том, о нашей памяти, о том, что Бог тоже забывает, да, наши грехи. И вот это, мне кажется, очень сильное место, которое говорит нам о динамике нашей памяти, чего нам не нужно помнить и что нужно преодолевать. Да?
Я об этом говорю, ну, когда проповедую, и когда говорю, я же все-таки еще служитель церкви, кроме того, как историк, я говорю, что Бог забыл уже, а вы все помните. Уже все, а ты живешь тем, что Бог тебя простил, омыл кровью, за что он уже поставил на Голгофском кресте, а ты все еще этим живешь. Этого уже нету. Вот это я называю греховной памятью. То есть, когда ты помнишь то, что нужно перешагнуть и идти дальше. Вот. Не забыть, а перешагнуть, проанализировать и идти дальше. И вспоминать как некое назидание, а не как вот я все пропало, шеф, все пропало. Все пропало, все. Вот. Нет, в этом большое преимущество жизни во Христе.
Таня написала: «На ошибках учится, безупречно делал все один Иисус».
Правильно она говорила.
Да, и, ну, это действительно так, но при этом здесь очень важно, мне кажется, еще и Ольга написала, что Библия – Богу вдохновенная мудрость. Вообще, на самом деле, мне кажется, Библия очень много говорит нам о нашей памяти. Да. И очень много говорит нам о том, что мы часто перешагиваем через нашу память, перешагиваем через то важное, что наши воспоминания, наша память. Ведь мы всегда свою память интерпретируем, да, ведь? Мы всегда интерпретируем то, о чем воспоминаем.
Давай вернемся к тому, с чего начали, истории еврейского народа. Как только они забывали, у них крах начинался. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, да? И вся книга Второзакония посвящена тому, чтобы не забывали. И детям детей расскажи, и так далее, и говори. И о чем они рассказывали? Истории. Они рассказывали истории своего народа, истории своей жизни, истории, когда Бог был с ними, когда истории своих провалов, истории своих поражений, истории своих побед, Божьих побед, прежде всего, да, потому что, вот, и в этом отношении история, конечно, она имеет огромное, огромное значение.
Ну, к сожалению, наше время подходит к концу, есть большой комментарий от Анастасии, быстро прочитаю. «На уроке пандемии подниму остренькую тему подчинения церкви властям. У нас открыли госпиталь в нашем поселке, снова место возмущения, направляем людей, что лучше чуть пригнуться и работать. Организации в поселке работают, даже кафешки организовывают доставку. Теперь параллель в церковью. В советское время отделенные баптисты кичатся тем, что не подчинялись властям, а сейчас этого не делаем. Тогда, может быть, это было правильно, а сейчас, на мой взгляд, регистрация церкви, участие в социальных проектах может помочь церкви не быть закрытой и свободно благовествовать». Ну, я лично, да, подводим итог, и, наверное...
Не комментируем. Да. Ну, это да. Вот мнение, которое имеет место.
Да, я лично считаю, что действительно сегодня мы можем быть частью Божьего дела, частью действительно великого плана Божьего. Когда мы смотрим на историю, мы видим то, как Бог действует. Вот если мы в истории не видим Божьего действия, вот это страшно действительно. Да. Вот тогда мы действительно никаких уроков и не вынесем. Единственные уроки, которые мы можем вынести из своей жизни, это то, что Бог помогает нам преодолевать свое прошлое, свои грехи, и Бог действительно помогает нам двигаться дальше. И поэтому, дорогие друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Большое спасибо, Алексей, что ты пришел. Очень рад всегда тебя видеть. Желаю тебе здоровья и еще больше, чтобы твои планы творческие, они, в общем-то, воплощались в жизни, чтобы Бог действительно благословлял тебя, твою семью, твое служение. Дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим о Боге, о том, как Библия смотрит на нашу жизнь, на окружающий мир. До свидания, благословит вас Господь.
Да, благословение вам. Благословение всем.